Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман вала маба. На прошлом уроке начали рассмотрение второго вида аль-ахкам аль-вадаия, и из них рассмотрели то, что касается понятия ас-сахих и аль-фасид, то есть действительная сделка или поклонение, и аль-фасид, и недействительная сделка или поклонение. То есть разобрали те вопросы, которые касаются этих двух понятий. И с сегодняшнего дня приступаем к разбору остальных понятий второго вида аль-ахкам аль-вадаия, и если получится и времени хватит, будем продолжать далее. Говорит ван-нуфуз люгатан аль-муджаваза. Следующее понятие, которое рассматривается среди вторых или среди второго постановления ахкам аль-вадаия, называется как? Называется ан-нуфуз. Ан-нуфуз говорит в арабском языке аль-муджаваза. То есть это пересечение, переход от одного в другое. И основа этого говорится мин-нуфуза ас-сахм ва хуа булюгуль мақсуд мин ар-рами. То есть когда стрела пролетает через мишень, пробивает мишень насквозь, так, доходит до мишени и пробивает его насквозь. От этого происходит слово кой нуфуз, то есть когда говорят ассахму нафаза, нафаза, то есть как бы пробило мишень и прошло дальше. Понятно, что значит муджаваза, что такое нуфуз? Нуфуз, то есть как бы выполнение, исполнение. Нуфуз, выполнение и исполнение. Это в арабском языке. Переход, пересечение. Ва истилахан, а в терминологии ат-тасарруф, это такое взаимоотношение, аллази ла якдиру мута'атихи аля рафъихи. Такое взаимоотношение, в котором действующее лицо мута'аты. Мута'аты – это тот, который совершает это взаимоотношение. Одна из сторон, вторая сторона и тому подобное. Так, говорит ан-нуфуз в терминологии. Это такое взаимоотношение, когда стороны, выполняющие данное взаимоотношение, ла якдир аля рафъихи, не способны поднять это взаимоотношение. То есть не способны от себя его удалить. Оно становится обязательным для них. Ва-кыля кас-сахих. А некоторые сказали нуфуз, то есть нафиз, подобно понятию сахих. И можете у себя подписать то, что понятие нафиз большинством ученых усуль-фих, а также ученых по фиху используется относительно чего? Относительно муамалят, а не относительно айбадат. То есть относительно муамалят, относительно взаимоотношений людей, как никах, талак или торговля, сделка и тому подобное, используется слово нафиз. Нафиз, то есть как бы выполненный, имеющий свои плоды, состоявшийся. Это то, что или как можно перевести слово нафиз. А что касается поклонений, то для обозначения этого же термина, или этого же понятия точнее, ученые по усуль-фих, а также по фиху, чаще всего используют что? Используют слово муджзи. Говорят не нафиз, а говорят муджзи, или джаиз, слово аль-джза. Муджзи, то есть состоявшийся, годный. Это иншалла также усвоили. Значит, относительно муамалят, чаще всего, если хотят указать на то, что данное взаимоотношение является полноценным, состоявшимся, то есть несущим за собой свои плоды, то относительно этого взаимоотношения говорят «нафиз», говорят «никахун нафиз», «талакун нафиз». Чаще всего встречается также относительно слова «талак». Такое выражение, может быть, слышали в книгах по фикху. «Талакун нафиз», то есть этот «талак» состоявшийся, имеющий силу, действительный, активный. Что касается поклонения, то говорят «муджзи». «Муджзи» тоже как бы действительный, годный, действительный, состоявшийся. Это иншалла усвоили. Видишь, говорит «вакиля кас-сахих». А некоторые сказали, то, что «нафиз» это то же самое, что сахих. И это тоже имеет свою сторону правдивости. Почему? Потому что смысл примерно одинаковый. Будь то нафиз или будь то сахих, смысл и результат одинаковый. Так, то есть поклонение или взаимоотношение полноценное, состоявшееся, действительное, которое несет за собой плоды. Этим же самым можно обозначить словом сахих, так или нет? Или это же самое можно обозначить словом сахих, можно сказать нафиз. Значит, усвоили, что такое нафиз, что такое муджзи. Далее говорит, вот ада, теперь приступает к следующему понятию автор нашей книги, разбирает, что такое аль-ада, то есть выполнение поклонения или выполнение взаимоотношения. Здесь приведет автор книги сразу три понятия, то есть до конца второго постановления вадаия приведет еще три понятия, а это аль-ада, аль-иада и аль-каба. То есть ада – своевременное выполнение, аль-иада – выполнение поклонения заново, аль-каба – это возмещение поклонения не в его время. Словом «аль-ада» Сафиуддин аль-Ханбали приступает к разъяснению вот этих трех понятий. А это что за три понятия? Это такие понятия, которые связаны с такими ваджибатами, с такими обязательными действиями шариати, которые связаны с промежутком времени. То есть, если мы возьмем, например, намаз. Из этих поклонений или нет? Да, мы говорим из этих, потому что у намаза есть его определенный промежуток времени. Или, допустим, у роза. У розы есть свой определенный промежуток времени и тому подобное. То есть, те поклонения, у которых есть определенный промежуток времени, относительно них используются вот эти три термина. Ада, потом иада и када. В отличие, например, от заката. У заката нет какого-то определенного промежутка времени. Поэтому про него терминологии ученых Усуль-Фикх не говорят ада или када или иада. Хотя в шариате используется слово ада относительно таких видов поклонений также. Допустим, говорят «ва ада у зака» – выплачивание заката. По словам «ада» – выдавание, выплачивание – относят его также к какому понятию? К закату, несмотря на то, что он не связан с какими-то временными понятиями, с какими-то временными рамками. Это усвоили или нет? А почему вот это понятие «ада» и «ада» и «каба» – своевременное выполнение, а также возвращение, то есть заново выполнение, а также «каба» – возмещение, почему оно… Здесь у нас рассматривается среди ахкам аль-вадайя, среди постановлений вада. Так они среди постановлений таклифа. Почему? Потому что вот эти три понятия, ада и ада и каба, они возвращаются к чему? К сабабу. Понятию сабаб. Причина. Почему? Потому что время или временной промежуток поклонения является причиной для его ада, для его выполнения. Потом говорят, а выход времени... Выход этого временного промежутка поклонения является сабабом для чего? Причина уже для каба, для его возмещения. Так? А сабаб является чем? Постановлением из постановлений вадайя. Поэтому ада и ада и каба также рассматриваются здесь, во время или чего при разборе ахкам аль-вадайя. Говорит, валь-ада фи'лю шей фи-вактихи. Ада это что такое? То есть можно на русский перевести как выполнение. Это выполнение какого-то деяния в его время. Выполнение какого-то деяния в его времени. Время. Здесь подпишите пару полезных моментов. Что значит выполнение деяния в его времени? Времени. В его промежуток времени. Не означает, что обязательно выполнение всего деяния полностью. Но даже если ты выполнишь достаточную часть этого деяния в его время, это тоже называется ада. Как мы приводили на примере намаза. Помните? То есть, если ты успеешь совершить один ракаат намаза до выхода его времени, ты считаешься совершившим намаз в форме ада, в форме выполнения его вовремя, его своевременного выполнения. Это не будет када. То есть, смотри, ты один ракаат прочитал в свое время, затем три раката уже во время следующего намаза. Но вот эти три раката, про них не говорится, что ты сделал их када, то есть их возмещение. Но они вместе с первым ракаатом берут постановление какого? Ада, своевременного выполнения. Вот так можно подписать. Это более правильно. Ада это не просто выполнение, а какое? Своевременное выполнение. Это иншаллах усвоили. Это первое. Второе, что необходимо здесь отметить, то что, если бы автор книги сказал «Аль-Ада», фи'лю шей ауалян фи вактихи, это выполнение действия в первый раз в его время, это было бы более правильно. Почему? Для того, чтобы исключить аль-иада, для того, чтобы исключить повторное совершение поклонения. То есть, допустим, человек совершил намаз в одиночестве, потом пришел в мечеть и увидел, что джамаат до сих пор продолжается. Так? И совершил этот же намаз в джамаате повторно. То есть, получается, что он сделал намаз своевременно или нет? То есть в его промежуток времени или нет? В его промежуток времени. Тогда чем отличается ада от иада? Своевременное выполнение ада от повторного выполнения иада. Ничем не отличается. Поэтому для того, чтобы провести отличие, необходимо добавить вот это слово. То, что ада это фи'алюшей ауалян фи'октии. Первое выполнение или первое своевременное выполнение поклонения. Первое своевременное выполнение деяния или поклонения. Это называется как? Называется аль-ада. И последний момент, который необходимо написать относительно этого понятия. А может ли быть такое поклонение, относительно которого бывает только ада, и не бывает относительно него каба? Кто скажет? То есть, допустим, смотри, возьмем намаз. Если человек проспал намаз, и потом совершает его после его времени, говорят каба, говорят возмещает. Так? Или, допустим, ураза. Не держал уразу вместо Рамадан по уважительной причине. Болел или был в пути, или тому подобное, затем возмещает эту уразу в следующие месяцы. Так, его возмещение называется как? Не называется ада, потому что это не своевременное выполнение, но называется как? Каба. А может быть такое поклонение, у которого есть только ада и вообще каба нету? Хадж может быть, если человек совершил деяние хаджа и сделал его недолжным образом, затем возместил его на следующий год. Поэтому здесь такой пример не годится. У тебя есть уважительная причина для невыполнения поклонение вовремя, своевременно, и при этом, даже несмотря на то, что у тебя есть уважительная причина, ты его не возмещаешь позже. Пример этому намаз джума, пятничный намаз. Если ты опоздал на намаз джума с джамаатом, то ты не выполняешь его отдельно, как намаз джума, так или нет? Ну, выполняешь уже какой намаз? Намаз зухар. Это ясно или нет? То есть здесь уже, хоть у тебя и уважительная причина есть, но Каба, намаза джума не делается. Намаз джума выполняется, если ты его на него опоздал, выполняется в форме намаза зухар. Это то, что необходимо было написать относительно этого понятия. Аль-ада фи'лю шей ауалян фи вахтихи. Теперь дальше. Говорит аль-иада. А что такое аль-иада? Фи'лю саньян. Говорит, это выполнение поклонения повторно. И'ада, то есть повторное выполнение поклонения. Смотри. Ли-халялин ау-гайрихи. Из-за какого-то недостатка при первом выполнении или без недостатка. Из-за наличия какого-то недостатка при выполнении этого деяния в первый раз или без недостатка при выполнении этого поклонения в первый раз. То есть недостаток может присутствовать в первом выполнении, а может не присутствовать. Как, например, пришло в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ирджия фасалли фа инна калям тусалли». «Вернись». То есть соверши намаз заново, потому что ты его не совершил. То есть, видишь, является чем? И'ада является повторным выполнением этого вида поклонения. И можете у себя записать пример на то, когда человек выполняет поклонение повторно, так что при первом выполнении он, по идее, не допустил никаких недостатков. Так, как мы привели пример. Если человек, например, совершил намаз в одиночестве, и затем увидел, что есть джамаа, этот же самый намаз совершается в коллективе. В этом случае он перечитывает этот намаз в коллективе, при том, что в первом случае не допустил какого-то недостатка при выполнении этого намаза. Усвоили или нет? То есть, как пришло в одном из хадисов, что два человека не совершили намаз в коллективе, утренний намаз. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть сидели в стороне. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, повернулся к ним и сказал: «Ма хамалякум аля хаза?» Так или «Ма манаакум ан тусаллю маана?» То есть, что запретило вам совершить намаз с нами? Они сказали: «Кад саллейна фи буютина». Так мы совершили этот намаз в нашем доме. То есть дома мы уже совершили намаз фаджр, пришли сюда, совершив намаз. Он сказал: «Фаля тафалю». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Так больше не поступайте. Если вы совершили намаз дома отдельно, а затем пришли и увидели, что джамаа еще есть, продолжается, и вы на него не опоздали, то совершите этот намаз заново вместе с джамаатом». Видишь, намаз совершается с джамаатом вместе с тем, что ты его совершил в первый раз должным образом, без допущения каких-то недостатков. И здесь необходимо отметить то, что совершение намаза с джамаатом, то есть повторно, уже не является с намерением обязательного намаза, но как нафиль, совершает человек с намерением добровольного намаза. Так, и речь идет о том, что он совершает одно и то же поклонение, то есть в одном и том же образе, два раза. Это, иншаллах, поняли. Так, говорит и третье понятие «аль-каба». Аль-каба, то есть возмещение. Говорит фиалю бада хуруджи вактихи. Что такое аль-каба? Это когда человек совершает действие, поклонение или чего-либо этого, из этого бада хуруджи вактихи. То есть после выхода времени этого поклонения. Вакиля, а некоторые из ученых сказали: «Илля сом аль-хайд бада рамадан». То, что сом аль-хайд бада рамадан, возмещение уразы женщины, у которой хайд после месяца Рамадан, то есть она не держала месяц Рамадан уразу определенное количество дней из-за менструального периода. Затем она что делает? Возмещает эти дни в другие месяцы, не в месяц Рамадан. Так вот, некоторые ученые сказали, что ее возмещение этой уразы в другие месяцы не называется каба, не называется возмещением, а называется как? Ада. То есть называется своевременным выполнением поклонение. Почему? Потому что у нее была уважительная причина. То есть женщина не могла держать уразу физически. Поэтому что сделала? Отложила ее на после месяца Рамадан. Говорит Уалей Сабишей, и это мнение не является ничем серьезным. То есть это мнение является неправильным нам. И действительно, в данном случае большинство ученых противоречит этому мнению и говорит, что если женщина упустила в месяц Рамадан несколько дней из-за менструального периода, то ее совершение этой же уразы в другие месяцы называется каба, не называется ада, не называется своевременным выполнением, но называется аль-каба возмещением. И это пришло явно в хадисе Аиша радиаллаху анха, которая сказала: «Кунна нахид ва нумару би каба и сом». Бывало так, что у нас приходила менструация, и нам было приказано возмещать эту уразу. Этот вопрос, иншаллах, ясен. Вот эти понятия ясны или нет? Что такое ада, что такое ада и что такое каба? А также, что такое нафиз? Что такое нафиз и муджзи, тоже, иншаллах, разобрали. Говорит далее. Теперь ассалис. Теперь третье. То есть, третье постановление из постановлений аль-вадайя. И здесь можете у себя записать то, что ассалис, вот этот третий вид постановлений, рассматривается по какому иатибару, то есть по какому, с какой точки зрения? Биатибар люзум аль-хукм ва адам люзумихи. Говорит с точки зрения обязательности поклонения или его необязательности. Люзум не означает, что это ваджиб или не ваджиб. Обязательность в том смысле, что ты обязан совершить данное деяние и никуда от этого деться не можешь. То есть, если ты, например, заключил договор сделки, передал книгу покупателю, а он передал тебе деньги. Говорят, هذا العقد какой? Лазим, говорят. Эта сделка лазим, то есть вынужденная, совершенная, обязательная, в том смысле, что ты не можешь от нее отказаться, и вторая сторона тоже от нее отказаться не может. Это называется как ахдун лазим. То есть вот этот вот третий вид ахкам аль-вад'ия, постановление вад'ия, будет рассматриваться, то есть рассматривать некоторые понятия, некоторые термины с этой стороны, когда постановление или когда поклонение является каким? Лазим. Так что человек не может от него отказаться. Не может от него отказаться. Но оно стало лязем, то есть как бы постоянным, как бы прилипшим к нему. Вот это, иншаллах, понятно и ясно. Далее говорит ас-салис аль-мун'акид. Разберем понятие среди третьих постановлений. Называется как? Или среди третьего постановления аль-мун'акид. Аль-мун'акид, то есть как бы что? Состоявшийся. Можно перевести так. Состоявшийся. Васлуху аль-ильтифат. И основа его возвращается к слову аль-ильтифат. Ильтифат, то есть переводится как обход или охват или окружение. Когда человек совершает какое-то деяние, которое является мун'акид, то есть действительным, состоявшимся, оно как бы окружает его, он не может из него выйти. Поэтому говорят в арабском языке ин'акад аль-хабл, ай ильтафа балду бибалд. Когда говорят ин'акад аль-хабл, как бы скрутилась веревка, то есть одни части ее закрутились в другие ее части, так что стали обязательными, неразрывными. Вот это понятно или нет? Это в арабском языке. Что такое мун'акид? От слова обхват или обход или окружение. Теперь истиляхан. Что такое в терминологии? Когда говорят, допустим, ибада мун'акида, так или говорят аль-акт, аль-мун'акад и так далее. Говорит имма иртибат байна каулейн махсусаин. Истиляхан в терминологии мун'акид — это либо наличие какой-то связи между двумя какими-то конкретными фразами, каль-иджаб валь-кабуль. Как иджаб и кабуль. Что такое иджаб и кабуль? То есть иджаб и кабуль обычно применяются во взаимоотношениях. Допустим, в вопросах никаха или в вопросах торговли. Иджаб — это когда продавец предлагает товар. А кабуль — это когда покупатель соглашается на это предложение. Я продал тебе за 100, я купил у тебя за 100. Это что иджаб и кабуль? Так вот, когда человек произносит какой-то иджаб и вторая сторона произносит, соответственно, кабуль, то между этими двумя словами есть определенный иртибат. Есть определенный вид связи. Этот вид связи, его результатом или вытекает из него что? То, что данная сделка является какой? Мун'акад, то есть заключенный. Как бы окруженный, все, то есть круг замкнулся. Так что люди не могут отказаться от нее в дальнейшем. Это усвоили или нет? Тайб. Говорит, ау аль-люзум. Или же аль-люзум. То есть смотри, автор книги Сафиуддин аль-Ханбали понятие мун'акад дает два определения. Говорит, это либо связь между двумя какими-то конкретными фразами, за которыми следуют определенные следы или определенные последствия, как, например, фразы «иджаб и кабуль» во время никаха или во время торговой сделки. То есть, брат, смотри, что такое мун'акад? Как мы сказали, когда тебя что-то окружает, и ты не можешь из него выйти. Допустим, никах. Отец или вали, опекун невесты, говорит, я отдал тебе свою дочь, такую-то, такую-то. Так? Ты говоришь, я принял твою дочь, такую-то, такую-то. Произошел иджаб и кабуль, правильно или нет? Предложение и принятие. Так, что за этим последовало? За этим последовал ин'икад. Ин'икад, то есть, ты как бы обхватил себя, окружил себя определенной обязанностью. Так, что ты из нее выйти не можешь. То есть, такой договор, который оказался заключенным. То есть, круг, что сделался, сомкнулся. Ты из него выйти просто так теперь не можешь. Если ты хочешь выйти из этого договора, необходимо сделать определенные шаги, которые будут сделаны в определенное время, в определенном состоянии и тому подобное, за которые следует множество постановлений. Не просто так. Так? То есть один говорит, я отдал, другой говорит, я принял, потом после этого говорит, я отказываюсь, я не согласен, я не хочу. То есть ты не можешь прийти через два дня к отцу и сказать, не-не, я не хочу твою дочку брать. Все, ты уже ее взял. То есть акт бракосочетания уже оказался заключенным. Понятно или нет? То есть ты не можешь его разорвать, просто прийти к папе и сказать, папа, извини, я твою дочь обратно тебе возвращаю, так не хочу. Такого не пойдет. Но разрыв такого договора производится определенными путями. Либо разводом, либо фасхом, либо чем, либо халам, хулам и тому подобными видами разрыва бракосочетания. И так далее. Это все разбирается уже в чем точнее вопросах фиха. Тайб говорит, ау аль-люзум. Или же по-другому что? Аль-люзум. Можно сказать, что это иртибат, или можно сказать аль-люзум. Люзум тоже как бы приверженность, то есть прилипание к тебе. Тогда, когда ты не можешь выйти из этого замкнутого круга. Видишь? То есть, когда человек становится этот акт, то есть этот договор для него лазим, обязательным становится. Так что он не может просто так отказаться от этого договора, но должен доводить его до конца и должен совершать его. То же самое, допустим, относительно намаза. То есть если ты сделал такбиратул ихрам, такбир, первый такбир на обязательный намаз, ты сделал. Все, ты из этого намаза просто так не можешь выйти. Если ты хочешь выйти из этого намаза, должны быть определенные действия. Ты обязан довести этот намаз до конца. Кроме как по определенным уважительным причинам. То есть просто так у тебя никакой уважительной причины нет, ты не можешь из этого намаза выйти. Понятно или нет? Так же, как ты не можешь выйти из договора никаха просто так без уважительных причин, просто от того, что ты не хочешь или ты отказываешься. Это то, что называется аллюзом. Или ты, допустим, дал обет. Ты дал обет на то, что... Например, на то, что ты сделаешь то-то. Произношением этого обета ты обязал себя сомкнутым кругом вокруг тебя, сомкнутым кругом вокруг тебя. Ты из него просто так выйти не можешь. Это усвоил или нет? То есть ты должен довести этот обет до конца. А иначе, если ты выйдешь просто так, ты берешь за это грех. Это также, иншаллах, усвоили. Видишь? Ауллюзум. Как, например, ин-икаду сала. То есть, когда намаз сомкнулся вокруг тебя. То есть, посредством чего это происходит? То есть посредством того, что ты произнес такбиратул ихрам, ты уже не можешь выйти из этого намаза, кроме как по уважительной причине. Ваннадр биддухуль, а также обет становится вокруг тебя как бы сомкнутым кругом биддухуль, посредством того, что ты входишь в него, входишь в этот обет. То есть, если ты дал обет, ты становишься кем? Становишься обязанным довести этот обет до конца и выполнить его. Ва аслу люзум, и основа слова люзум, то есть в арабском языке ас-субут. Ас-субут — утверждение, постоянство. То есть, что-то утвердилось относительно тебя, что-то стало относительно тебя на постоянной основе, так что ты от этого отказаться не можешь. Значит, мун'акид. Что такое мун'акид? Что это за понятие у ученых усулюл фикх? То есть, либо иртибат, определенная связь, которая есть между двумя какими-то фразами, утвержденными в шариате, как иджаб или кабуль, которые возникающие после этих слов, либо то, что понимается как люзум, приверженность этого договора или этого поклонения относительно тебя. Это, иншаллах, поняли. Также, говорит, используется в похожем понятии, понятие какое, говорит, аль-лазим. Смотри, далее приведет автор книги два понятия, лазим и джайз. Это два противоположных понятия. Говорит аль-лазим. Что такое аль-лазим? Смотри, это, брат, все терминология. Для чего мы ее изучаем? Подобно тому, как мы изучаем терминологию хадисоведения, говорим, этот хадис хороший, этот хадис слабый, этот хадис выдуманный. И начинаем разбирать, что значит выдуманный, что значит хороший, что значит муабан, что значит мусальсаль, что значит такой, что значит другой. Так или нет? То же самое в науке усулюл фикх есть определенные понятия. И все эти понятия ты встретишь в книгах по фикху. Допустим, относительно китабуль-буйо, который мы сейчас изучаем, это придет во множестве. Часто будет приходить в дальнейших главах «Вагада акдун джайз». Или будет говорить «Вагада акдун лазим». Как понять лазим, как понять джайз? После того, как мы сегодняшний урок пройдем, это станет для тебя, иншаллах, понятно и не будет представлять сложности. Смотри, говорит «Валь лазим». Следующее понятие «лазим». Что такое «лазим»? «Майямтанио аля ахадиль мутаакидэйни фасхуху бимуфрадихи». Это когда одна из двух сторон не может аннулировать договор сама по себе. «Бимуфрадихи», то есть сама по себе без разрешения второй стороны. Но если ты хочешь разорвать этот договор, ты должен получить разрешение второй стороны. То есть, допустим, смотри, иджара. Например, сдача в аренду. Если два человека, один арендодатель, второй арендатор. Арендодатель — это кто такой? Тот, который сдает какой-то объект в аренду. Арендатор — это тот, который, наоборот, принимает этот объект и пользуется им в течение определенного срока. Вот смотри, теперь давай рассмотрим этот вид сделки. Аренда. Этот вид сделки, про него обладатели знаний говорят, что он является акдун лазим. Сделка лазим, обязательная. Как бы приверженная к тебе. В каком смысле? Что значит акдун лазим? То есть... Ни одна из двух сторон не может разорвать эту сделку и вернуть ее последствия, кроме как с разрешения второй стороны. То есть, если двое договорились, один сказал, я сдаю тебе эту квартиру на месяц по такой-то цене. Второй принял это, забрал ключи, и они разошлись. Все, теперь второй не может прийти и отказаться. В том смысле, что он может отказаться с разрешения первого. Сказать, брат, извини, я передумал и тому подобное. Так, давай я возвращу тебе ключи, а ты возврати мне деньги. Это то, что называется как икаля. Здесь... Первая сторона, то есть арендодатель, не обязан соглашаться на это, не обязан принимать у него ключ и отдавать ему деньги, но может отказать ему в этом. Но желательно ему, что сделать? Согласиться и пойти на просьбу кого? Арендатора. Понятно или нет? Но не обязан.
Вот это ясно, что значит? Ахдун лязим, то есть сделка какая? Лязима, обязательная. То есть я просто, потому что мне так хочется, не могу отказаться и вернуть ключ, забрать деньги. Тот имеет право отказать мне в этом. То же самое, кто? Арендодатор. Не может прийти ко мне и сказать, обратно отдай мне ключи, возьми свои деньги, я отказался, сам хочу в этой квартире пожить. Мы говорим, нет, ты договорился со мной на месяц, я свой месяц проживу, потом я отдам тебе ключ. Так, то есть я имею право отказать ему в его просьбе. Ясно? Так, это называется как? Ахдун лязим. Что такое лязим, видишь? Майямтанио аля ахадиль мутаакидейн. Это когда невозможно одну из двух сторон, фасхуху, разорвать, аннулировать сделку бимуфради, сам по себе, то есть лишь по своему желанию, лишь по своему намерению. Но должен, как минимум, попросить разрешения у кого? У второй стороны. И при этом вторая сторона не обязана соглашаться на это условие, так, но может оставить договор в своей форме. То есть бывает же такое, человек, допустим, нашел квартиру, снял, 10 дней прожил, потом нашел квартиру лучше. Так, теперь в этом случае мы говорим, хозяин квартиры, который сдал в аренду эту квартиру, обязан ему за те 20 дней, которые тот не прожил, деньги вернуть? Говорим, нет, не обязан. Он может оставить эти деньги у себя, так, за счет того, что они договорились на месяц. Понятно? То есть сделка вошла в свои права и вступила в силу. Это то, что называется сделка обязательно. То же самое БЭ, то же самое торговля. Если ты продал кому-то что-то, так, и вы разошлись на этом, без шартул хияр, без условия того, что я возьму несколько дней на раздумье и тому подобное, никто таких условий не ставил, купил, продал, и люди разошлись. После этого ты не можешь прийти и отказаться и сдать, просто без дефекта, без всего, товар принести и сдать ты не можешь. Так, кроме как, если на это согласится вторая сторона. Так, но заставить его на это согласие ты не способен. Это усвоили или нет? Что такое ахдун лязим? Теперь смотри, говорит валь-джайз. И второе, то есть противоположное понятие лязиму, то, что называется аль-джайз. Джайз, то есть необязательный вид сделки. То есть, ма ля ямтаня. Говорит, то, относительно чего нет такого, что одна сторона не может разорвать договор. Но наоборот, она может что сделать? Разорвать. Это усвоили или нет? Как, например, уикаля говорят. Уикаля это что такое? Договор поручительства. Я поручаю тебе сделать за меня определенное дело. Совершить какую-то сделку, что-то продать, что-то купить и тому подобное. Эта сделка является какой? Является сделкой джайз. То есть, в том смысле, что тому, кому поручили, он может отказаться от этой ответственности. Сказать, я больше не желаю этим заниматься, я отказываюсь. То же самое тот, который поручил, может отозвать свою просьбу или отозвать свое поручение от того, кому он это поручил. Но здесь ставится одно условие, чтобы при этом не был нанесен вред одной из сторон. Как это понять? То есть, допустим, если человек задал какое-то задание первому, и тот делает это задание, если он откажется, посередине выполнения этого задания придет вред второму. Если такое, то он не может отказаться. Но если вреда никакого не приносится, то обе стороны могут отказаться от этого договора. То есть даже если на это не согласна вторая сторона, без спрашивания разрешения у второй стороны. Вот это усвоили или нет? Это называется как ахдун джайз. То есть сделка или договор джайз, который не принуждает ни одну из сторон таким принуждением, от которого он не может отказаться. А первая сделка, ахдун лязим, принуждает каждую из сторон потому что он не может отказаться лишь по своему желанию от выполнения этого договора. Это также, иншаллах, записали. И вот здесь полезный момент необходимо написать. То, что иногда бывает такое, что какой-то договор или сделка в шариате бывает лязим ва джайз. То есть для одной стороны она лязим, а для другой стороны она какая? Она джайз. Например, пример этому можно привести какой? Ар-рахн. Допустим, залог. Я продал тебе что-либо. Ты забрал товар, денег мне не отдал. Я боюсь, что ты не расплатишься со мной. И говорю тебе, оставь мне что-либо в залог. И ты оставляешь мне в залог, допустим, компьютер. Свой компьютер. Тайп. Этот договор называется каким? Ахдур-рахн. То есть договор или сделка о... Договор, точнее, о залоге. Теперь вопрос. Вот этот вот договор, он является лязим или является джайз? То есть лязим в том смысле, что ни одна из двух сторон не может ее разорвать? Или джайз, в том смысле, что любая из двух сторон может разорвать. Говорим, нет, залог не из этой серии и не из этой серии. Но она лязим для одной стороны, джайз для другой стороны. В том смысле, что лязим для того, кто отдал залог. То есть он не может прийти и забрать свой залог обратно. Не, я передумал, отдай мне компьютер. Может так сделать или нет? Нет, такого сделать не может. В том смысле, что он отдал этот залог по требованию. А та первая сторона, которая наоборот залог приняла, может она отказаться или нет? Может, пойти к тому, кто дал залог, и сказать: все, я не нуждаюсь в твоем компьютере, забери себе, я тебе доверяю. Видишь, с одной стороны, одна сторона может отказаться от выполнения, а вторая сторона не может. Это называется «Ахдун лазим минджиха» и «Джайз минджиха». С одной стороны обязательный договор, а с другой стороны не обязательный договор. То же самое, допустим, говорят «Ахдуль джуаля». Что такое «Ахдуль джуаля»? Слово «джуаля» я джалю. Когда один дает какое-то вознаграждение за что-либо. Допустим, говорит, кто приведет ко мне моего верблюда или найдет мне моего верблюда, я дам ему такую-то сумму. Так, это договор обязательный со стороны кого? Со стороны того, кто требует, кто просит. То есть, если ему приведут верблюда, он не может сказать: извини, брат, я передумал, можешь обратно этого верблюда отвезти туда, где ты его нашел, он мне больше не нужен. Нет, здесь не пойдет, потому что человек провел работу, принес тебе, нашел тебе твоего верблюда, привел его тебе. То есть, так как ты сам вынес это требование и эту просьбу, и обещал за выполнение этой просьбы определенную сумму денег или определенное вознаграждение, ты обязан это выполнить. Для тебя эта сделка является какой? Лазим. Но для того, кто согласился на эту сделку, она является какой? На этот договор. Является джайз. Может выполнить, может не выполнить. Может привести, может не привести. В том смысле, что может отправиться искать, а может не отправиться искать и отказаться. Сказать: нет, я отказываюсь, я не буду выполнять этот, эту твою просьбу. Вот это усвоили или нет? Это называется как Абдуль Джуаля. Джуаля. Слово джаля яджалю. Когда человек как бы устанавливает определенное вознаграждение за выполнение определенной просьбы. Знаешь, это то, что касается понятий лязим и джайз. Далее, теперь говорит «Валь-Хасан, валь-Кабих». И последнее, что разбирается в этой главе, «Аль-Хасан, валь-Кабих», что является благим, а что является дурным. «Аль-Хасан», когда ученые по усулю-ль-фикх или по фикху применяют понятие «Аль-Хасан», имеет в виду «Ма ли-фа'илихи ан-яф'алаху». Это то, что может выполнить действующее лицо. То есть действующее лицо, и разрешено ему выполнение этого, не запрещено, потому что оно является благом. То есть его благость установлена либо разумом, либо шариатом. А кабих малейсаля — это то, что человек выполнить не может. То есть сделать этого или делать это не должен. Значит, хасан и кабих — что-то благое и что-то дурное. Благое — это то, что человек может сделать, а кабих — это то, что он делать не должен. И можете у себя подписать то, что хасан и кабих не имеет прямого отношения к понятию усуль-ль-фикх или к науке усуль-ль-фикх, но больше является чем? Больше является вопросом калямия, то есть вопросом философии. Отсюда же вытекает вопрос, который мы уже разбирали ранее. Помните? «Ат-тахсин, ат-такбих, аль-акли». Может ли разум человека определить, что является благом, а что является дурным? Все это, в принципе, является вступлением в вопросы философии или логики, так что они были введены в науку усуль-ль-фикх. Поэтому от нее особой важности нет. Так, главное, что мы поняли, что подразумевается под понятием «хасан и кабих». Пошли дальше. И давайте теперь разберем также, так как время у нас есть, разберем последнее, четвертое постановление Вадаия, называется как «Ар-Рабия», «Аль-Азима», «Вар-Рухса». Что-то обязательное и что-то позволительное. Что-то обязательное и что-то позволительное. «Рухса» – это разрешение или послабление по-другому. «Азима» – это твердость, обязательность, решимость. «Аль-Азима» – это что-то твердое, решительное, обязательное. А «Рухса» – это разрешенность. Легкость, послабление. Так переводится на что? На русский язык. Говорит у аслу аль-азима аль-казд аль-муаккад. Основа понятия аль-азима аль-казд аль-муаккад, то есть утвержденное намерение человека. Когда он делает что-то с твердым намерением, утвержденным намерением. Это в арабском языке. Твердость, решимость, как мы сказали. Вар-рухса ас-сугуля. А рухса в арабском языке — это сугуля. Легкость. Что-то легкое, ослабленное, не тяжелое. Это в арабском языке. Так это нас волнует не столь сильно. Можете у себя здесь подписать то, что четвертый вид ахкам аль-вадъия рассматривается со стороны, соответствует это доводу или противоречит это доводу. То есть азима — это то, что соответствует доводу. Рухса — это то, что противоречит доводу шариата. То есть ты в основе должен держать уразу. Но из-за какой-то ситуации, которая сложилась, ты из обязательности переходишь на разрешенность, становишься необязанным держать уразу. Видишь, четвертый вид постановления Вадаия рассматривает термины и понятия, которые касаются понятия «соответствуют доводу» или «противоречат доводу». Помните, первое мы говорили «сабаб», «илля», «причина», «шарт», «условие», «мания», «запретительный фактор». С какой стороны? «Ма ялгару би аль-хукм», то, посредством чего выявляется постановление. Относительно третьего мы что говорили? Относительно того, вынуждено, прилипло к тебе это постановление или не прилипло к тебе, так сомкнулся вокруг тебя круг или не сомкнулся, можешь ли ты от него отказаться просто так или не можешь, с этой стороны рассматривают различные понятия. А вот это четвертое, азима и рухса, рассматривает понятие со стороны, противоречит это доводу или соответствует это шариатскому доводу. Здесь говорит ва истилахан, а в терминологии ученых аль-азима. Что такое аль-азима? Смотри. Аль-хукму сабит – это установленное постановление шариата мин гайри мухалафат далиль аш-шари, без противоречия шариатскому доводу. То есть шариатское постановление, которое выполняется человеком так, что при этом он не противоречит другому какому-то шариатскому постановлению. Ни в чем шариату не противоречит. И можете у себя подписать, то, что это большинство постановлений шариата. То есть подавляющее большинство постановлений шариата относится к разделу какому? Аль-азима. То есть, когда человек выполняет что-то из шариатских постановлений, при этом не противоречит другим шариатским доводам. Это подавляющее большинство шариатских постановлений. Говорит вар-рухса. А рухса это что такое? Ибаха. Давайте приведем сначала пример на азима. Допустим, примеров на это огромное множество. Человек совершает намаз зухр, 4 раката в свое время. Это выполненное действие на основании какого? Азима. Так? Или совершает уразу в месяц Рамадан. От фаджра до магриба. Это тоже действие выполнено на основании азима. То есть большинство шариатских постановлений называется понятием азима. Сейчас поймем, что такое рухса, и станет понятно, что такое азима. То есть вещи понимаются на их противоположностях. Так? Говорит вар рухса. А что такое рухса? Говорит ибахатуль махзур. Ибахатуль махзур. Это позволение или послабление относительно чего-то запретного маакиям сабабиль хадар, вместе с тем, что причина запретности продолжает оставаться. Причина запретности продолжает оставаться. Так, во-первых, прежде чем примеры привести, здесь подпишите у себя, что лучше, если бы Сафиуддин аль-Ханбали сказал «Варрухса ибахатуль махзур шар'ан». «Ибахатуль махзур шар'ан маакиям сабабиль хадар». То есть шариатское разрешение на совершение чего-то дурного, вместе с тем, что причина этой дурности остается. Почему? Потому что при рухсе ты пользуешься шариатским разрешением, шариатским послаблением тебе, а не просто тем, что тебе взбрело в голову или тебе захотелось. Потому что иначе, например, ты обязан совершать намаз зухр. Представь, что без всякой причины ты вместо 4 ракаатов зухра совершил только 2 раката. Это будет рухса или нет? Это не называется рухса, но называется как? Называется маасы, это называется грех, ослушание. Или иттибауль хава, следование за твоим желанием, за твоей страстью. Но если это разрешение пришло к тебе из шариата, или установлено шариатом, тогда оно будет к чем? Называться уже рухса, то есть послаблением или шариатским разрешением. Это то, что нужно было добавить здесь к этим словам имама Сафиуддина аль-Ханбали. И можете здесь подписать другое определение, более легкое определение понятия рухса, которое необходимо будет выучить наизусть. Это аль-хукму сабит, это аль-хукму сабит, это установленное постановление аля хилафи далиль ли узр. Аля хилафи далиль ли узр. Это установленное постановление, которое противоречит доводу ли узр из-за уважительной причины. Рухса это аль-хукму сабит, это установленное постановление аля хилафи далиль. Так что человек выполняет действие противоречивое или противоречащее доводу. Леузер. Но из-за уважительной причины. Потому что у него есть уважительная причина. Давайте разберем или приведем некоторые примеры. Говорит автор книги «Ар-рухса ибахатуль махзур маакияме сабабиль хазар». Рухса – это когда тебе разрешается совершить что-то дурное, вместе с тем, что причина этого дурного продолжает оставаться. Пример этого – поедание мертвечины, когда человек голоден и умирает с голода. Может он поесть мертвечину или нет? Может поесть мертвечину. Смотри, приведем или наложим наш этот пример на наше это определение. Если человек, умирая с голоду, поел мертвечину, что он сделал? Он пользуется рухсой, то есть его постановление, что это разрешено ему, пришло ему послабление от шариата. Что он сделал? То есть ему стало разрешенным это дурное дело, то есть оно в основе дурное дело или нет, есть мертвечину, или есть свинину, или выпить спиртное, если человек умирает от жажды. В основе своей выпить спиртное, или съесть мертвечину, или съесть свинину, это дело дурное. Маакиям сабабиль хазар. Вместе с тем, что причина дурности остается. Как это понять? То есть мертвечина почему запрещена? В чем ее дурность? То, что это наджаса. Так, свинина почему запрещена? Потому что это ричс. То То есть кто-то говорит, что это наджис, кто-то говорит, что это запрещено Всевышним Аллахом. Спиртное почему запрещено? Потому что в нем есть опьяняющий фактор. Да, вот эти все факторы, ушли ли они, продолжают оставаться? Продолжают оставаться. Опьяняющий фактор продолжает оставаться. Мерсичина продолжает оставаться, наджасы и тому подобное. Но несмотря на то, что этот фактор дури или дурного продолжает оставаться, человеку разрешено это употреблять. Из-за чего? Лиузер. Потому что у него есть уважительная причина. Вы это усвоили или нет? И данное явление будет как называться? Будет называться рухса. Позволение от шариата, разрешение от шариата или послабление от шариата. Теперь подпишите здесь важный момент. Если причина дурности не остается и отсутствует, тогда это уже не называется рухса. Это уже не называется в шариате рухса. Какой пример? Смотри, внимательно сюда посмотрим, пример приведем, поймем его, потом подпишем. Смотри, если мы говорим, человек подарил что-то второму человеку, совершил подарок, имеет ли он право вернуться в своем подарке? То есть может ли он забрать свой подарок обратно? Почему? Потому что это является чем? Как бы договором или сделкой. Теперь к вам вопрос просто посторонний. Эта сделка является лязим или является джайз? Кто скажет? Сделка какого? Сделка подарка. Она лязим или джайз? В том смысле, что человек не может, может ее разорвать просто так или не может ее разорвать просто так без разрешения? Для одного лязим, для другого джайз. Тому, кто подарил, эта сделка как бы на его шее лязим. Он не может от нее отказаться, не может прийти и забрать свой подарок обратно. Нам. А второй, для него это джайз. Он получил подарок, может отдать его обратно. Правильно или нет? Да. Поэтому для одного это лязим, для другого джайз. Это просто как тренировка на то, что прошли раньше. Вот теперь с другой стороны смотри. Теперь, почему шариат запретил человеку возвращаться относительно его подарка? Потому что это переход границ относительно имущества другого человека, постороннего человека. Потому что посредством того, что ты подарил ему определенный предмет, владение относительно этого предмета перешло ко второму человеку. Теперь он владелец этого предмета, а уже не ты. Ты не можешь просто так прийти теперь и забрать этот подарок, потому что это уже не твое. Если ты его заберешь, ты переступишь границу относительно его владения, его предмета. Это усвоили или нет? Твои. Теперь смотри, а если шариат разрешит этому человеку по каким-то причинам, из-за уважительной причины, забрать обратно этот подарок? Вместе с тем, что дурной фактор присутствует. Это человеческий предмет, его владение. Данное постановление будет называться как? Рухса. Правильно или нет? Теперь смотри, а если дурной фактор отсутствует? Как, например, в каком примере? Отец подарил что-то сыну. Отец подарил что-то сыну. Может он вернуться относительно своего подарка или нет? В этом случае шариат что делает? Разрешает отцу вернуться относительно подарка, который он подарил сыну. Говорят, почему? Там здесь шариат что делает? Шариат разрешает вернуться человеку относительно подарка, который он дал своему сыну. Почему? Потому что здесь не происходит переход границ относительно чужого имущества. Потому что все, чем владеет сын, имеет на это право отец. Вот это усвоили или нет? Да. Видишь, дурной фактор присутствует или он уже здесь отсутствует? Дурной фактор здесь уже отсутствует, то есть не происходит переход границ относительно чужого имущества. Поэтому то, что человек забирает свое имущество у своего сына, это уже не является рухса, но является чем? Азима. Так? То есть не из понятия то, что ему это позволяется или делается ему послабление, так что в основе это запрещено. Нет, мы говорим, это в основе не является запретным для него. Поэтому, раз это в основе не является запретным, совершение данного деяния не относится к категории рухса. Позволение, послабление, разрешенности. Это усвоили или нет? Здесь разрешенность не в смысле мубах. Здесь в смысле рухса, как бы разрешенность, он в смысле, что было запретно, но Аллах разрешил от себя как фадл, как милость от него. Так позволил. Сделал послабление. Несмотря на то, что дурной фактор есть. А вот в нашем примере дурного фактора нет, поэтому это уже не называется рухса у ученых фиха или ученых усулиль фих. Вот это усвоили или нет? Какая разница? Или что значит слова автора книги «Ма кьям сабабиль хаба» вместе с тем, что причина дурности продолжает оставаться. Далее говорит «Ва киля», а некоторые из ученых сказали, что у рухса другое определение. Сказали «Ма сабата аля хиляфи далилин шари ли муарив раджих». Сказали, это то, что установлено, то есть установлено кем, опять-таки, шариатом, то есть послабление, это то, что установлено шариатом, в противоречии шариатскому же доводу, лимуаривин раджих, из-за того, что присутствует перевешивающее противодействие. Как это понять? Перевешивающее противодействие. То есть человеку запрещено употреблять мертвечину, так как это наджис. Но в определенной ситуации для него употребление этой мертвечины становится разрешенным в противоречии шариатскому запрету. Почему? Потому что у него есть перевешивающий, противодействующий фактор, Какой этот противодействующий фактор? То, что если он не поест эту мертвечину, он умрет с голоду. И эта причина является настолько сильной, что она перевешивает запрет шариата. И запрет не остается на своем месте и переходит на что? На послабление. Вот это усвоили или нет? Так отсюда берется, что если противодействующий фактор не является перевешивающим, а является каким? Является, наоборот, слабым или является равным запрету шариата, тогда рухса вступает в силу или нет? Рухса в силу не вступает. То есть человек перед ним мертвечина. Он не умирает с голода, не вынужден ее кушать, но просто хочет покушать. У него есть хаджа, есть нужда. Но дарура вынужденности нет. Здесь противодействующий фактор запрету шариата есть или нет? Он есть. Но он перевешивающий или не перевешивающий? Нет, он какой? Ослабленный наоборот. Так, перевешиваемый наоборот. Или если у него нужда до такой степени, что она равна запрету, то есть не дошла до даруры вынужденности, но это уже не просто нужда. Здесь мы тоже говорим, рухса не вступает в силу. Понятно или нет? Рухса от шариата, послабление от шариата, вступает в силу только тогда, когда муарид, вот этот вот противодействующий фактор, является каким? Является перевешивающим. Так что он перевешивает запрет, и запрет переходит на что? На послабление. Здесь необходимо обратить внимание, что понятие «раджих», «муарид», «раджих», слово «раджих» перевешивающее, не всегда означает вынужденность. И нужно это так понимать. Мы просто привели примеры, где есть вынужденность. Допустим, другой пример, человек выехал в путь. Даже если этот путь ему не тяжел, ему все равно шариат делает послабление и позволяет разговиться. Или позволяет совершать намазы не в 4 раката, а только в 2. То есть, что делать, сокращая намазы и тому подобное. Вместе с тем, что никакой вынужденности у него нет, и может быть даже тяжести и сложности нет. Но сам по себе факт выезда в путь, шариат уже установил как муарид раджих, перевешивающий, противодействующий фактор запрету. Или выполнению обязательного. Это иншаллах усвоили. Или, допустим, что? Упоминать о человеке в дурном свете. То, что называется гиба. Или его опорочивание. Разрешено или нет в шариате? Запрещено. Но иногда может быть муарид раджих, противодействующий фактор, перевешивающий. Как если человек слабой передачи. Поэтому ученые разрешили в этом случае рассказывать о нем в дурном свете. Говорить, он слабый, его память была слабая. Или он был выдумщиком хадисов. Или если человек нововведенец и снять свой призыв, необходимо разъяснить людям о его нововведении. Так, здесь уже является чем? Разрешенным рассказать о его дурных качествах и тому подобное. Видишь, в этих случаях, или допустим, человек хочет жениться на ком-либо, так, но он является дурным человеком. В этом случае ты можешь предупредить вали, то есть опекуна этой невесты, или саму невесту, то есть если это происходит через женщину и так далее, о том, что этот человек является дурным человеком, в нем есть такие-то дурные качества, для того, чтобы человек был на знании относительно дурных качеств того, кто сватывается, допустим, к его дочери и так далее. Ясно или нет? Видишь, здесь уже есть что? Муарид раджих, противодействующий фактор, перевешивающий. То есть перевешивание не означает всегда вынужденность. Нет, это может проявляться в других проявлениях, в зависимости от постановлений шариата. Говорит, смотри, теперь приводит пример. Катаямум лимарид лимарадыги. Как таямум больного человека из-за его болезни. Как это понять? Смотри, не сказал здесь автор книги таямум по причине отсутствия воды. Почему? Потому что когда отсутствует вода, ты берешь таямум не как послабление от шариата, не как позволение от шариата, а как азима. Ты обязан в этом случае взять таямум, потому что у тебя нет воды, ты не можешь физически взять малое омовение. То есть здесь автор книги привел хороший пример. Сказал таямум аль-марид ли-марадыхи. Это когда больной человек берет таямум из-за болезни, не из-за отсутствия воды. Вода есть. Он может взять малое омовение, но шариат делает ему послабление, разрешает ему это малое омовение не брать. И ограничится чем? Ограничится таямумом из-за его болезни. Потому что здесь вот эта болезнь, марад, является чем? Муарид раджих, противодействующим фактором, который перевешивает совершение этого обязательного действия, как малое омовение. Здесь можете даже подметить, что муарид можно перевести как узр. Не столько вынужденность, а сколько что? Это уважительная причина. Если у человека есть уважительная причина, которые являются уважительной в шариате, то она становится чем? Причиной послабления шариатских постановлений относительно человека. Говорит, видишь, «Ваклюль мейта лиль муттар ликьям сабибиль хадр». Говорит, а также поедать мертвечину тому, кто вынужден к этому. Потому что вместе с тем, что есть причина запрета, но у него есть оправдательная причина. Говорит, «Лиудюдиль ма вахубсиль махаль». Говорит, какой дурной фактор продолжает присутствовать? Дурной фактор при таямуме – это уджудульма, это наличие воды. То есть, несмотря на наличие воды, человек берет таямум. Дурной фактор есть, но он отходит от чего обязательности на послабление. Вахубсуль-махаль. Хубс-аль-махаль – это что такое? Дурность предмета, дурность сущности. То есть, это имеется в виду относительно мейта. Видишь, он привел два примера. Сказал, катаямум, вахлюль-мейта. Потом указал ликьям сабабиль хавер. Несмотря на то, что дурная причина все еще продолжает оставаться. Что за дурная причина? Разъяснил. Лиуджудильма, то есть относительно таямума это наличие воды, а относительно аклюльмейта, поедание мертвечины, это хубсуль махаль. Дурность или скверность этого предмета или этой сущности. То есть мертвечина является чем? Нечистотой. Здесь, прежде чем прочитать последнюю фразу автора книги, подпишите у себя также один важный момент. Подпишите у себя то, что рухса, позволение или послабление шариата бывает трех видов. Позволение или послабление шариата бывает трех видов. Первый вид – ибахату таркиль ваджиб. Когда шариат позволяет тебе оставить ваджиб. Когда шариат позволяет тебе и послабляет относительно тебя постановление, так что оно заключается в разрешенности оставить ваджиб. Как мы сказали, например, в вопросе таямума, если с тем, что вода есть, но что делаешь? Но ты берешь таямум из-за болезни. Здесь ты оставляешь ваджиб малого омовения. Или совершение намаза в пути вместо 4 ракаатов 2 раката. Здесь ты оставляешь постоянный обычный ваджиб для себя в 4 раката и переходишь на что? На 2 раката. Так или нет? Или разговляешься от уразы. Уразу держать месяц Рамадан ваджиб или нет? Ваджиб, но ты разговляешься. То есть это рухса, это позволение с какой стороны, которое позволяет тебе оставить ваджиб. Ибахату таркиль ваджиб. Теперь второй вид. Ибахату мухаррам лиддарура. Когда шариат позволяет тебе совершить запретное действие, лиддарура, из-за вынужденности. Обрати внимание, здесь мы уже говорим о чем? О вынужденности. То есть, когда есть, или речь идет о запретных действиях, о том, что шариат разрешает тебе совершить запретное, здесь уже под муарид раджих, под противодействующим фактором, перевешивающим, имеется в виду именно дарура. А когда мы говорили другие виды уважительных причин, это уже не когда ты совершаешь мухаррам, запретное действие, а при других случаях. Примеров на это мы также много привели. Поедать свинину и мертвечину, когда ты вынужден. Это второй вид рухсы. И третий вид рухсы это тасхих бадль укут ма ихтиляль ма тасих бихи лиль хаджа. Это когда шариат называет какой-то акд, какую-то сделку действительной, вместе с тем, что в ней есть определенный недостаток. Лиль хаджа, потому что у людей есть нужда к этому виду сделки. Смотри, тасхих бад аль-укуд, это называние некоторых видов сделок действительными, то есть постановление о том, что эти сделки действительны. Ма ихтиляль, ма тасих бихи, лиль хаджа, вместе с тем, что есть определенные недостатки в этой сделке, эти недостатки, по идее, влияют на действительность. Но Всевышний Аллах установил, что эта сделка остается действительной лиль хаджа. По какой причине опять лиль хаджа? Потому что у людей есть нужда. Вот этот вот муариф, раджих появляется, поэтому эта сделка становится действительной в шариате или остается действительной в шариате. И пример этому, тот пример, который привел автор нашей книги, как последняя фраза. Давайте на него посмотрим. Говорит, «Валь арая мин суар аль музабана». Что такое арая и что такое музабана? Музабана – это когда человек продает финики, сорванные, сухие финики, продает за финики, которые еще на дереве. Только поспевшие финики, но они еще на дереве. Свежие. Как называется? Наполненные жидкостью. Так или нет? Наполненные соком. А у тебя финики какие свежие? Да, финики являются одним из чем? Одним из товаров, которым проходит риба. Которым есть риба. Ростовщичество. И нельзя финики продавать один вид на другой, кроме как в едином объеме. В одинаковом объеме. То есть нельзя продавать 2 ведра плохих фиников за ведро хороших. Но должно продаваться в одинаковом объеме. Если ты хочешь купить один финик, одно ведро хороших фиников, тебе нужно сначала продать 2 ведра плохих фиников за деньги, а потом за эти деньги купить что? Купить ведро хороших фиников. Но менять 2 ведра плохих на 1 ведро хороших запрещено, потому что шариат те товары, в которых есть риба, приказал обменивать каким образом? В равных объемах. Говорит, а вот музабана это как раз из этой главы. Музабана это продажа сухих фиников в обмен на какие? На свежие финики. Сухие, в них нет жидкости уже. Мало в них жидкости. А свежие финики, в них много жидкости. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил этот вид сделать, музабана. Когда его спросили, можно ли продавать сухие финики за свежие, он сказал, свежие, когда высохнут, потеряют в весе или нет? Они сказали, да. Или потеряют в объеме или нет? Сказали, да. Сказал, тогда это запрещено. Потому что ты продашь, допустим, сколько? Допустим, ведро сухих фиников за ведро свежих, а ведро свежих, на самом деле, если оно превратится в сухие, может быть, останется только 2/3 ведра или 0.5 ведра. Правильно или нет? Поэтому получится, что обмен фиников на фиников не в одинаковом объеме. Это у нас придет в Китабуль-Буйо в вопросах ростовщичества. Просто забегая вперед, так как мы рассматриваем этот пример в нашей книге. Приводит его автор книги. Так, это вид торговли, как называется? Музабана. Так вот, из него есть исключение, которое называется арая. Арая – это когда человек вынужденный, бедный человек, у которого денег нет, но у него есть только сухие финики. И поспел урожай свежих фиников, и он хочет кушать свежие финики, а не сухие. Он приходит к хозяину этого огорода, этих пальм, и обменивает. То есть приходит какой-то, который делает харс, то есть определяет, сколько свежих фиников, допустим, свежих фиников на этой пальме, например, 5 восков, так, 5 определенных величин. Потом говорит, они, если высохнут, превратятся в 3 воска. Этот приносит 3 воска сухих фиников, отдает кому? Хозяину этой пальмы, и потом потихоньку кушает с его пальмы свежие финики. Говорят, для вынужденности, для нужды кушать свежие. Если человек не может уже кушать свое старое, хочет обменять. В основе своей это запрещено. В основе это своей запрещено, но арая является чем? Является исключением. И для разрешенности арая есть много условий, сразу несколько условий. Для того, чтобы эта сделка не была в объеме больше 5 васков, то есть меньше 5 васков должна быть, не должна быть 5 васков или больше, но все, что меньше 5 васков, разрешено. Чтобы эти свежие плоды поедались человеком, этим бедным человеком сразу, не так, чтобы он их оставил, и они опять высохли у него. Чтобы у него не было ничего взамен этих фиников, то есть у него нет ни денег, нет какого-то другого товара, который он мог бы обменять. Или есть деньги, но он в них нуждается, и он может обменять только сухие финики на финики и тому подобное на свежие. Тогда в этих случаях арая разрешена. Видишь, в ней есть недостаток в этой сделке или нет? В ней есть недостаток, то есть опасность ростовщичества, которая протекает в этой сделке и, по идее, влияет на действительность сделки. Но шариат как бы закрывает на это глаза в данном случае и делает эту сделку какой? Действительной. Это для чего мы разъяснили? Для того, чтобы понять, каких видов бывает рухса в шариате. Каких видов? 3 вида. Позволение оставить обязательное действие, позволение совершить запретное действие и позволение сделать какую-то сделку действительной, вместе с тем, что в ней есть какие-то факторы, которые делают ее недействительной. Из-за нужды. В первом случае у нас вступает в силу уважительная причина. Во втором случае при совершении мухаррама у нас необходимо наличие даруры, то есть вынужденности, а в третьем случае достаточно нужды. Это, иншаллах, усвоили. И последний момент, который необходимо отметить здесь, почему понятия азима, а также ар-рухса являются или входят в состав ахкам вадайя. По какой причине? К чему это возвращается? Потому что шариат смотрит, есть ли у человека жизнь его обычная, ничего из сверхъестественного в его жизни не происходит. Шариат смотрит на это обычное его течение жизни и делает вот это обычное течение жизни причиной того, что на этом человеке все постановления шариата остаются как есть, на форме какой? Азима. Потом смотрит, у человека произошло что-то, выходящее из ряда вон. Допустим, человек отправился в путь, или сильно заболел, или, умирая с голода, вынужден кушать мертвечину. И смотрит вот эти вот факторы, которые являются неестественными в жизни человека, и эти факторы превращают в причину чего? В причину изменения обычных постановлений шариата и в переход их как бы в другую группу. В группу каких послаблений? Заболел? Может, я ему брать. Выехал в путь, можешь сокращать намаз. Вынужден умираешь с голода, поешь мертвечину. То есть что происходит? Меняется постановление с одного на другое. То есть вот эти ситуации в жизни, если жизнь человека обычная, то вот эта обычность его жизни, шариат ее рассматривает как причину для оставления всех постановлений так, как они есть. А если у него жизненная ситуация необычная, то шариат рассматривает это как причину, для того, чтобы поменять эти постановления. С азимы на что? На рухсу. Значит, все опять возвращается к чему? К понятию сабаб. Ясно или нет? Поэтому, раз сабаб является одним из основных понятий из ахкам аль-вадайя, то и понятие азима и рухса, так как они вернулись к сабабу, рассматривается тоже среди ахкам аль-вадайя. Это, иншаллах, все понятно. Так, на этом, с соизволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и по его милости, нам завершили рассмотр какой главы? Первой главы книги, которая касалась аль-ахкам, то есть постановления шариата. Таклифия и вадайя. Таклифия в 5 видах, вадайя в 4 видах. И давайте здесь просто как отметим для себя полезный момент, я его забыл упомянуть. То, что иногда одно и то же действие может быть с одной стороны рухса, а может быть с одной стороны азима. То есть, допустим, например, поедание мертвечины. Поедание мертвечины, если человек вынужден к этому, это является чем? Рухса. Послабление от шариата, и шариат разрешает ему из нее поесть. Но с другой стороны, это является азимой. Как это понять? Шариат не просто разрешает ему это поесть, но обязывает его поесть эту мертвечину. Потому что если он ее не поест, он умрет с голода. А человек не имеет права бросать себя своими руками в опасность. Вот это понятно или нет? То же самое, смотри, таяммум. Таяммум, если вода есть, но человек не может взять малое омовение из-за своей болезни, из-за своей острой болезни. Здесь шариат с одной стороны разрешает ему взять таймум, с другой стороны обязывает его взять таймум. Может ли человек без таймума совершить намаз? Не может. Обязывает его шариат взять этот таймум. Поэтому некоторые из явлений, некоторые из действий могут быть с одной стороны азимой, а с другой стороны чем? С другой стороны рухсой. Это, иншаллах, усвоили. Субханакаллаху ва бихамдик, шаду ля илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.